У нас в студии протоиерей Валентин Асмус.
После смерти императора Юстиниана, он умер в 565 году, начался быстрый упадок империи. Преемники Юстиниана были не в силах сдерживать мощный натиск внешних врагов. Самым мощным противником империи в ближайшие десятилетия после смерти Юстиниана оказались славяне. В конце VI и в самом начале VII веков император Маврикий на протяжении своего 20-летнего царствования 582-602 годы мужественно противостоял этой опасности, которая нависла над империей. Император Маврикий, что было необычно для императора, сам командовал армией, предводительствовал не только походами, но и сражениями. Но славян, которые хлынули на Балканский полуостров через Дунайскую границу империи, было так много, что никакие победы императора Маврикия ничего не могли поделать. И в конце концов армия императора Маврикия изнемогла. Произошел военный заговор. Император был свергнут и убит. На смену Маврикию пришел узурпатор Фока, который царствовал всего 8 лет, до 610 года. Эти годы были настоящей агонией старой империи, которую можно считать как ранневизантийской, так и позднеримской. В церковном отношении как Маврикий, так и Фока были людьми православными. Но приверженность православию Фоки выразилась в диких формах кровавых гонений, не только против монофизитов, но и против всех неправославных, вплоть до самарян и иудеев. Ненавидимый всеми Фока только в Риме нашел горячую поддержку. Террор Фоки был направлен прежде всего против аристократических фамилий. Аристократия и так достаточно пострадала от вражеских нашествий, которым подверглась большая часть империи, и теперь Фока ее добивал. Падение кровавого режима Фоки было началом нового периода византийской истории. Фока погиб в результате восстания, которое возглавил карфагенский военачальник Ираклий. Ираклий и стал императором после Фоки. Император Ираклий, основатель новой династии, один из самых значительных византийских государей. Царствование Ираклия продолжалось с 610 до 641 года, более 30 лет. Ираклий дал империи новую основу, новый принцип организации. Отныне административная система была военной, а социальной базой государства – стали мелкие земельные владения. Свободные крестьяне объединялись в общины, и основу армии составили воины-крестьяне, которые получали от государства земельные наделы и за это несли военную службу. Прежняя армия была наемной и в силу этого ненадежной. Новая армия, вполне профессиональная, основывалась на мелких крестьянских хозяйствах. Царствование Ираклия совпало с величайшими военными опасностями. С севера империи угрожали славяне. Славяне после гибели императора Маврикия почти беспрепятственно захватили весь Балканский полуостров, вплоть до Пелопоннеса. А с востока империи угрожали персы. Большое персидское наступление. Напомню, что в то время и славяне, и персы были язычниками. Большое персидское наступление произошло в начале царствования Ираклия. Персам удалось отторгнуть от империи обширные области – Сирию, Палестину, Египет, Армению. Малая Азия, хотя и не была захвачена персами, систематически ими опустошалась. Огромным моральным ударом для всего христианского мира – была потеря Иерусалима. Персы, взяв Иерусалим, подвергли Святой Град немилосердному опустошению, совершили там много жестоких злодеяний, разорили все святыни и главную христианскую святыню, честной крест Господень, в качестве военного трофея увезли к себе. Захват персами таких церковных центров, как Александрия и Антиохия, тоже, конечно, имел большое значение. Потеря этих территорий сопровождалась массовым бегством христиан, особенно православных христиан, тех, кто не был заражен монофизитством. Часто этот массовый исход возглавляли архипастыри. Например, накануне вступления персов в Александрию тамошний патриарх, святой Иоанн Милостивый, покинул город, подавая этим пример и своей пастве. Иначе вели себя монофизиты и другие еретики. Многие монофизиты искренне приветствовали завоевателей, полагая, что им будет легче при язычниках-персах, чем под властью православной Константинопольской империи. Некоторое отрезвление наступило лишь после того, как многие епископские кафедры стали захватывать несториане, которым персы особенно покровительствовали. В это время еретические общины уже довольно четко отождествлялись с отдельными нациями. Монофизитами были копты, западные сирийцы и армяне, в то время как восточные сирийцы, персидские сирийцы были несторианами. Императору Ираклию, который опирался на новую организацию империи, удалось наголову разбить персов. Он проник в самое сердце Персии, одержал там решающие победы и этим обеспечил возвращение всех территорий, когда-либо захваченных персами у Римской империи. Кроме того, он обеспечил себе контроль над самой персидской державой. Настоящим триумфом императора Ираклия был его вход в Иерусалим, куда он вернул древо креста Господня. Война с персами велась с искренним христианским воодушевлением. Это была настоящая средневековая война, война за веру. Деятельнейшим помощником императора Ираклия в его великих государственных делах был константинопольский патриарх Сергий. Уже при Юстиниане произошло некоторое как бы взаимосмешение власти церковной и государственной в духе обоснованной Юстинианом теории симфонии. По законам Юстиниана, например, епископы были обязаны наблюдать за гражданской администрацией в провинциях и доносить о ее провинностях. Но и гражданская администрация принимала большое участие в церковной жизни. Патриарх Сергий во время продолжительных отлучек императора Ираклия из Константинополя, когда император Ираклий, например, воевал с персами где-нибудь далеко на Кавказе, патриарх назначался главным членом Регенского совета. И случалось так, что патриарх самостоятельно руководил защитой Константинополя в период военной опасности. После разгрома персов, после возвращения империи обширных областей, населенных монофизитами, вновь со всей остротой встала проблема взаимоотношений с монофизитами. Патриарх Сергий, великий патриот, из самых, казалось бы, лучших патриотических побуждений, начал работать над подготовкой богословского компромисса между православным учением IV и V Вселенских соборов и монофизитством. Патриарх Сергий увлекся учением о единой энергии, едином действии Бога-человека Христа. Это учение еще до него начали разрабатывать в Египте, прежде всего в монофизитской среде. Сторонники этого нового учения ссылались на один текст святого Дионисия Ареопагита, правда, фальсифицированное имя. У святого Дионисия говорится о новом богомужном действии Христа. монофизиты и сторонники богословского компромисса православных с монофизитами новое богомужное действие заменили на единое богомужное действие, чем, конечно, вносился монофизитский нюанс. Хотя православные сразу же обличили этот подлог. Именно в этот момент православные впервые начинают ссылаться на сочинения, известные с именем святого Дионисия Ареопагита. Прежде, в царствование Юстиниана, когда впервые появились указания на эти сочинения, православные их отвергали, поскольку на них ссылались монофизиты. Выдвинув новое учение, патриарх Сергий, который был не столько богословом, сколько деятельнейшим церковным политиком и администратором, сразу завязал переговоры с заинтересованными сторонами. Эти переговоры вроде бы имели успех. Прежде всего, патриарх Константинопольский встретил себе союзника в лице Александрийского патриарха Кира, главы египетской церкви, больше всего зараженной монофизитством. Патриарх Кир тоже решил, что учение о едином действии – хорошая основа для объединения православных и монофизитов. Халкидонский догмат здесь не отменяется прямо, но как бы смягчается указанием на то, что, как теперь выразились бы, экзистенциальное единство во Христе обеих природ как бы делает несуществующим реальное различие этих природ. Но новое догматическое учение, возникшее в Константинополе, сразу же встретило противодействие. Один весьма уважаемый монах Сафроний, который вскоре стал патриархом Иерусалимским, но в тот момент был еще простым монахом, узнав о планах патриарха Сергия, умолял патриарха не вводить этого догматического новшества. Есть основания полагать, что мольбы монаха Сафрония возымели некоторое воздействие на патриарха Сергия. Тем более, что изменились и некоторые обстоятельства. Константинопольская кафедра не могла решать догматических вопросов сама по себе, совершенно игнорируя мнение других кафедр, например, мнение Римской церкви. Вполне естественно, что патриарх Сергий, который разрабатывал новый догмат единой энергии во Христе, должен был вступить в переговоры не только с Александрийским патриархом, но и с римским папой. На папском престоле в это время был папа Гонорий, или Анорий по другому произношению. В ответ на запрос константинопольского патриарха Сергия, папа Гонорий одобрил в целом мысли своего константинопольского собрата, но внес некоторые уточнения в деталях. К учению о единой энергии, едином действии во Христе патриарх Гонорий отнесся без особого энтузиазма. Он предложил вместо этого учение о единой воле во Христе. И таким образом папа Гонорий явился инициатором возникновения нового еретического учения, которое получило греческое именование монофилитство. Монос – единый, и фелима – воля. Единоволие – учение о единой воле во Христе. Православное учение о двух природах во Христе, божественной и человеческой, требовало и признания двух действий и двух воль во Христе в соответствии с двумя природами. Еретики, в данном случае те, кто замыслил догматический компромисс православия с монофизитством, а это означало на деле возникновение новой ереси, как бы частично отрицали учение о двух природах во Христе, поскольку они отрицали два действия и две воли во Христе. И вот приходится признать, что инициатором этой новой ереси, ереси монофилитства, явился римский папа Гонорий. Этот непреложный исторический факт весьма неприятен для рима-католиков, поскольку он в ряду других фактов опровергает исторически католическое учение о папской непогрешимости –